Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев, мой соведущий, обозреватель радиостанции Александр Артамонов и наш гость, историк и писатель Сергей Марнов. Тема нашей сегодняшней беседы очень важная и очень интересная. Она связана с историей, и обозначить ее можно так: исторические неточности в околоправославной литературе. Сергей, давайте начнем с самого начала. Что такое околоправославная литература?
Околоправославная литература – это все, что пишется вокруг православия, под маркой православия, но не является святоводческой литературой, вот так вот.
А как ее отличить от православной?
А православная литература – это святоводческая литература. То, что я пишу, мои исторические романы, повести, это тоже околоправославная литература. То есть это не является учебником жизни. Нельзя строить жизнь христианин по моим книгам. Это околоправославная литература, хотя и все книжки мои имеют гриф издательского совета Русской Православной Церкви. Вот так вот. Вы, наверное, знаете, что 25 лет назад произошло крушение Советского Союза, да? Еще до крушения началась перестройка, и примерно в это время началось крушение нашей исторической науки. Был резко ослаблен контроль за выпуском книг, учебников в первую очередь. И пошли ляпы. Ляпы вкрадывались даже в институтские учебники. Был такой учебник, был, сейчас, к счастью, его нет, по философии, под редакцией Калашникова. Вот, был такой.
Это изобретатель автомата, да?
Нет, это не изобретатель автомата, это изобретатель Трои 20 века. Я запомнил, я тогда наизусть выучил просто этот кусочек, мне книжку выкинул, не нужна, а кусочек выучил. 12 тысяч лет назад, как известно, белая ефитическая раса начала свое расселение по европейскому континенту. Наиболее чистая ветвь этой белой ефитической расы, это моя вставка сейчас, это русская раса. Я не шучу, поверьте, не шучу. Свидетельство, все в качестве свидетельства я пропускаю, он приводит находку на Урале древних поселений русов в форме свастики. Все, дальше считать не надо. Прибавляйте, ученые назвали эту находку Трои 20 века. Хорошо?
Позвольте, я просто хотел сказать, Сергей, что свастика – общераспространенный символ, и просто в качестве краткой справки на территории Западной Европы могу даже назвать несколько мест, ну, хотя бы городок Мант-ля-Жули под Парижем, кафедральный собор, он католический по определению, имеет кровлю, усеянную свастиками, то есть это знак общий для всех индоевропейских народов, я прав?
Вы абсолютно правы. В знаке суасти нет абсолютно ничего плохого, негативного. И то, что он в одном из своих вариантов был использован нацистами, это, как сказать, говорит о нацистах, а не суасти. Я говорю о том, что никаких поселков там нету. Они просто придуманы. И никакой Трои 20 века на Урале нет.
Это, как я понимаю, приблизительно как город Аркаим, который якобы был населен миллионным населением и был центром какой-то там цивилизации и так далее.
Совершенно верно, вот это из этой оперы. А источник, палец, грязный или чистый, господина Калашникова, не знаю. Мыл он его перед этим или нет? Я еще пару примеров приведу из учебников, действовавших учебников, школьных. Что такое школьный учебник? Да, это эталон. В нем не может быть фактической ошибки. В нем может быть там какие-то заблуждения, мнения, чего-то там, да? Но фактической ошибки в нем быть не может. У нас стали появляться учебники Данилов и Косулина, учебник для 8 класса по истории России. В нем черным по белому было написано, что под Ульмом был разгромлен французский генерал Мак. Мак – австрийский генерал. Понимаете? А разгромили его французы. Ну, собственно, Наполеон Карлович Бонапартов его и разгромил. Вот эту ошибку они убрали. Я в последних изданиях посмотрел, ее убрали. Вот эту ошибку. Но то, что Суворов воевал против наполеоновских войск в Италии, это оставили. У Наполеона не было никакой причины находиться в Италии. Он был в Египте в это время. И он был всего лишь один из генералов, пусть даже там один из самых известных, один из генералов Французской Республики. Дальше в том же самом учебнике, в серединке где-то, встречается такое словосочетание – гладкоствольные винтовки. Понятно, да?
Абсолютно бессмыслица, потому что винтовка по определению не может быть гладкоствольной, это ружье гладкоствольное.
Еще пример, но я думаю, что это издевательство студентов или аспирантов, которые помогали писать этот учебник. Я думаю, что это так, просто по-другому объяснить не могу. Учебник обществознания, ныне действующий, под редакцией профессора Боголюбова. Страницу не помню, простите, найти в начале ее легко, эту страницу, где приводится текст находки в городе Платеи. Да, нашли камень, относящийся к IV веку до нашей эры. На камне выбиты были цены на продукты. Я не знаю, что это происходит.
Прайс-лист получается, да?
В рублях.
Нет, нет, в том-то и дело, что в динариях. В динариях. IV век до нашей эры в динариях. Ну, кому непонятно, надо сказать, что динарий – римская монета, а Рим в то время был... Но только-только в самом начале восхождения. В самом начале. Динарий нигде еще не известен был. Да, во времена господства Рима, когда Греция уже входила в Рим, драхмы ходили по Греции. И по всему Востоку тетрадрахма. Помните, да? Отдаст ли? И динарий тоже. Но в основном чеканили драхму. Такая вот история. Но это ладно. Я не удивляюсь, что там зачем такой сумасшедший трактирщик выбил прескурант на камне, увековечил его, следовательно. Хотя достаточно было там папируса, импортного папируса или восковой дощечки. Ладно, он предвидел восхождение Рима. Такой гениальный был трактирщик. Но что он сотворил с ценами? Ой. 2 финика, 4 динария. Финики по штукам. Простите, на Востоке финиками и косточками топили печи. Вино отмерялось секстариями, то есть там полулитрами, где-то около полулитра. Вино рекойлилось, это одно из самых дешевых.
Для моих дорогих собеседников, точнее, в Португалии финиками кормят свиней. И в Сирии тоже, кстати.
Примерно то же соотношение, там по гусям, там можно было за несколько фиников там гуся купить, или там фиников набрать, быка приобрести. Прочитав эту таблицу, дети, объясните, что означает таблица, я давал, хохотали, конечно, на уроке страшно. Ну, или, если была такая находка, она объясняется только одним, похулиганили археологи. Бывает такое, если вспомнить знаменитого пельдаунского человека, да, чистое хулиганство, оно, которое превратилось в великое открытие. Ну, теперь давайте вернемся к нашей теме, потому что, извините, я увлекся немножко, поэтому как бы тут... И пошли мифы бесконтрольно плодиться в огромном количестве во всех концах распадающегося Советского Союза. Везде. От Грузии до Украины и у нас. Мы очень долго смеялись над украинскими мифами. Над верблюдами, которых древние укры развели, выкопали Черное море, над трипольской культурой, которая была протоукраинской. Мы смеялись над этим. Смеялся, собственно говоря, весь научный мир, потому что ученый, который ляпнет такое, перестает быть ученым. А теперь это, собственно говоря, не заметили, как это и к нам приползает. Я хотел в конце сказать, но все-таки сейчас скажу. На мой взгляд, признаком великой нации является отсутствие такого миротворчества, а вот признаком ущербной, неполноценной. Придумывание такого прошлого.
Сергей, но ведь любой народ, он является мифотворцем.
Конечно, конечно. Сказки сочинять можно, сказки замечательные. Вот, былины, все что угодно. Любые сказки, фантастику. Персы, они сочиняли фантастические романы. Народ сочинял. Дастан, персидский дастан. Да. Читайте, изумительная штука и увлекательно. Вот, но это совсем другое. Это совсем другое. Это создание ложной истории, псевдоистории.
Видимо, на нее есть спрос.
Конечно, на нее есть спрос. Я как-то беседовал с украинцем, недавно это было. И на вопрос, а когда же все-таки родилась Украина? Он ответил, не задумываясь, уже вбили в голову, 1169 год. 1169 год. Я не могу, понимаете, я просто, ну, с датами у меня проблем нет. И я телефон запоминаю по датам. Просто там по ассоциации даты запоминаю, записываю себе вот, на корку. Вот. И не выясню, что такое, что почему, что потом только дошло. Поход Андрея Боголюбского на Киев. Междуусобная стычка. Мелкая междуусобная стычка превращается в национальном сознании после определенного накручивания, конечно, превращается в начало великой Украины, которая не окраина, а от слова край страна. Украина-Русь. Бред.
Я прошу прощения, Сергей, но ведь это даже противоречит правилам русского языка, потому что такой префикс, как «у», означает «украсть», «убить», «урезать», означает некую, скажем, обделенность, край и обрезание чего-то чем-то. Сам по себе «у» префикс в русском языке соответствует убыванию и тождествен тому, что речь идет только о какой-то части целого, мало того, части фактически или окраины, или потерянные. То есть сам по себе этот префикс является, как говорят филологи, пежоративным, то есть отрицательным. Так что странно, что люди решили свою державу, ну, по их логике, назвать «Украина». Это же смысла не имеет.
Видите ли, я не филолог, но вот в летописях я слово «Украины» во множественном числе встречал в 16-17 веках. У нас в летописях оно есть. И польское «крайно», «крайно Речи Посполитой» или «воеводство русское». Официальное название. «Воеводство русское». Кажется, там префиксы я не знаю. Но все-таки очень редко встречается случай, когда народ принимает на себя название, данное другим народом, название своей страны. Потому что Украиной называли поляки и мы, эти места. Сами себя краешком они не называли, они были русскими и считали себя русскими.
Получается бессмыслица. Хорошо, они считали себя русскими, а сам по себе край этот был записан как Киевская Русь, что даже Порошенко не стоит под сомнение, и в результате его какой-то, ну, простите, шизоидальной логики получается, что надо назвать Украину Киевской Русью как центром Руси, но вот мы, собственно, и замыкаем круг и приходим опять к пониманию того, что это было единое государство, что была Русь. То есть смысла никакого нет, это по-своему пердемонокль чеховский.
Людям, у которых мифологическое сознание, смысл не нужен, они его и не ищут.
Насчет мифологического сознания, вам не кажется, Сергей, это вопрос к вам как к историку, что в чем-то переписывание нынешней истории нашими, ну, хотел сказать, братьями украинцами, но я не буду всех украинцев оскорблять, вот этими самыми идеологами, в чем-то тождественно тому, что вытворял Адольф Гитлер в плане немецкой, германской истории, которую он тоже там перелопатил, по-моему, превратил бог знает во что. Не видите параллели?
Да нет, не вижу. Не вижу. Все-таки я бы не называл украинцев нацистами. Не стал бы. Это против национального менталитета. Украина ведь две, да? Есть западная Украина, но она нацистская и есть, и была. Это Украина, наследники гауптштурмфюрера Шухевича. Это для них, это они. Хвост виляет собакой. Хвост виляет собакой. У меня болит Украина, и я просто не хочу стебаться над ними больше, совершенно не хочу. Тем более, что и мы-то недалеко ушли. Я вот о чем и хотел говорить. Были у нас чудаки в 19 веке, да? Такие, как штабс-капитан Сулакадзев, как Чертков, которые создавали мифическую историю. Фальшивки придумывали всякие. Вот. Открытие воздухоплавания русскими, там, Крикутной летал. Вот. Но над ними смеялись, над ними смеялись. В наше время появился Фоменко, Носовский Фоменко. Вот. Над ними тоже, кто смеется, а кто покупает по 1000 рублей за том, покупает в магазине произведения. Явные мистификации. Говоря о исторических неточностях в околоправославной литературе, я начну с самого безобидного и по восходящей к самому обидному, с вашего позволения. Значит, вот есть такая книжечка с названием «Библейская археология». А, это я сейчас просто как забавный курьез. Да? Значит, книжка, конечно, околоправославная, несомненно, потому что это не духовная литература. Она является фактически компиляцией другой книги с таким же названием «Василидиса». И та, и другая используются как учебники в семинариях. В целом, вот это, по сравнению с Василидисом, написано протоиереем Ростиславом Снегиревым, в целом, по сравнению с Василидисом, она неплоха. Но в нее перенесены все те же самые ляпы. Вот я сейчас к ним перейду. Как я наткнулся на эту ляпу? Просто вот так получилось. Один мой знакомый, очень хороший священник, готовится к занятиям в воскресной школе. И говорит: так, ну вот теперь я им самое интересное расскажу. О находке Ноева ковчега. Я говорю: как нашли? Как так? Нашли? Нашли, конечно. Всем известно, Ноев ковчег нашли на Арарате. Он там. А почему, не знаю. нигде ни в одном археологическом вестнике, ничего. И вот открываю я эту книжку, он показывает мне книгу. Вот, открываю, читаю. Я, с вашего позволения, процитирую, потому что это все надо. «Основная же находка», я вот это вот подчеркиваю, «основная же находка, подтверждающая истинность библейского повествования о потопе, Ноев ковчег. Свидетельство о нем относится к глубокой древности». Ну, это действительно так. Иосиф Флавий упоминал в иудейских древностях. Так, Рич опубликовал сообщение некого турецкого путешественника. В 1840 году турецкая экспедиция, которая была снаряжена для исследования снежных обвалов на Арарате, обнаружила гигантский каркас из дерева, почти черного цвета, торчащий из ледника. Гигантский каркас. Проникнув внутрь ковчега, уже ковчега, уже, несомненно, ковчега. Члены экспедиции констатировали, что он был устроен для перевозки скота и состоял из нескольких отделений. Это учебник.
Сергей, а почему вы считаете, что на Арарате не может быть нового ковчега?
Можно я до конца дочитаю? Там интересно, правда. В августе 16-го года русский летчик В. Ростовцев, исследовавший турецкую границу, оказался над Араратом и наблюдал в восточной части вершины замерзшее озеро, на краю которого находился каркас гигантского корабля, частично погруженный в лед в 16-м году. То есть он на воздушном змее с мотором, то есть на этажерке. Русский летчик. Экспедиция французского альпиниста Наварры 6 июля 1955 года совершила подъем на Арарат, как будто до него раньше не поднимались, да, и нашла ковчег и взяла его частицы для проведения радиоуглеродного анализа, давшего дату в 5000 лет. В 1969 году научная экспедиция, организованная американскими археологами, обнаружила на горе Арарат несколько деревянных обломков на том месте, где в 1955 году Наварр обнаружил корабль и так далее. Вот эти свидетельства. Если мы попробуем вот эти все свидетельства проверить, я это сделал, не поленился, полазил, поискал, мы увидим, что фотографии Ростовцева пропали, отчет экспедиции Наварры исчезнул, вещественные доказательства тоже куда-то делись.
Масонский заговор.
Несомненно, масонский заговор, но это ладно. Но до сих пор на горе Арарат и вокруг ее существует народный промысел. Собирают древние деревяшки и продают туристам. Вот. Радиоуглеродный анализ может показать любое. Любое. Но вот анализ тех обломков, которые были принесены, показал все-таки, конечно, не 5000 лет, а показал тысячный год нашей эры, середину тысячного года нашей эры.
Я просто хотел отметить, что 25 лет назад была экспедиция астронавта Джеймса Ирвина, который сделал заявление, не подтвержденное ничем, что якобы он в ходе своей первой экспедиции, не исторической, не официальной, а просто предпринятой любительски, видел Ноев ковчег на Арарате. Вторую экспедицию Джеймс Ирвин не снарядил, не успел, никаких доказательств не оставил, скончался скоропостижно. В качестве справки.
Это масоны, конечно. Он же утверждал, что Ноев ковчег легко увидеть с вершины Арарата в хорошую погоду. И чем я хочу завершить по ковчегу? Он находится на территории Турции, весь, вся гора Арарат. Экспедиция на Арарат любого из нас, любого, стоит 850 евро. И пожалуйте на вершину Арарата в любую погоду, с кормежкой в трехзвездочном отеле, с проводниками местными и так далее, которые с удовольствием перед вами спляшут, чего хотите, и продадут вам за большие деньги обломки Ноева ковчега. Когда ехал, я хотел просто взять и вот этот туристический проспект взять с собой и зачитать его здесь, как заманивают на гору Арарат. Ну вот, забыл.
Мне прямо так видится, Сергей, покататься на Ноевом ковчеге. 1000 евро.
Да, несомненно, покататься. Что есть еще, чтобы энтузиасты Ноева ковчега меня не побили, скажу. Аномалия, снятая из космоса, является одной из многочисленных горных аномалий. Просто наберите в поисковике горные аномалии, наберете кучу ковчегов. Та штука, которая имеет контуры корабля, она есть, но она не на горе Арарат, она в 30 километрах от горы Арарат, и она не деревянная, это плоды вулканической деятельности, она каменная. Она похожа, правда похожа, я видел на фотографии.
Просто он окаменел.
Окаменел?
Окаменел.
Окаменел. Простите, не успеет, я вот что должен сказать, за 5000 лет не успеет. Замещение углерода кремнием за 5000 лет не произойдет. Да и в таких масштабах, нет. Обязательно остались, даже если где-то бы начался процесс окаменелости, окаменения, в таких масштабах нет, осталось бы дерево, обязательно. Татьяна Грачева, память русской души. Я не все буду имена называть, потому что я подойду к очень тяжелому случаю. Вот, и мне придется быть очень аккуратным. Идея мирового масонского заговора в этой книге. В ней очень много правды. Заговор против православия, скорее всего, есть. Признаков много. И мы останавливаться на этих признаках не будем. Они, ну вот и здесь в том числе эти признаки описаны. Я такую литературу не очень люблю, но тем не менее она имеет право быть. Что не имеет права быть? Помещающаяся в ней совершенно беспардонную вранью. Я по-другому назвать этого не могу. Вы знаете, кто организовал всемирный масонский заговор, еврейский всемирный масонский заговор в Европе? Не догадываетесь? Мировинги, первые франкские короли, во главе с Хлодвигом Хильпериковичем. Они создали орден черных приоров, или сионских приоров, не помню, я можно процитировать точно, черную аристократию, и именно из этих недр выросли протоколы сионских мудрецов. Надо открыть Татьяну Грачеву, и там мы узнаем точно, откуда они происходят. Мировингов называли длинноволосыми королями с языческих времен, это правда совершенно, и до своего падения мировинги носили длинные волосы, считающиеся обязательным атрибутом монарха. Отсечение волос считалось тяжелейшим оскорблением для представителей династии мировингов, это тоже так. Такое сакрализованное отношение к длине волос дало основание предположить связь мировингов... Пока только предположить связь мировингов с библейским Самсоном. Я просто хочу немножко остановиться, потому что, ну, надо сказать обязательно. И задать вопрос радиослушателям, наверное, да? Подумайте, одну минуту, полминутки. Почему богатырь Самсон носил длинные волосы? Почему он носил длинные волосы? Для подчеркивания своего родства с мировингами? Или была какая-то другая причина? Так вот. Пауза прошла немножко, и отвечу. Потому что он был назареем. Потому что он был посвящен Богу. Назареи – это разновидность древнеиудейского монашества. Это очень грубое сравнение, и такое, конечно, неправда. Посвященные Богу не стригли волос.
Есть известный факт, что у древних людей волосы, они считались источником силы. Это такое архаическое представление... О волосах. Я думаю, что длина волос мировингов тоже с этим связана.
Несомненно, с этим связано. Несомненно, с этим связано не только у мировингов, и у многих других германских вождей. И кельтских вождей. И германских, и кельтских вождей. Вожди отпускали волосы. Итак, у нас мировинги происходят из колена Данова. Дальше у нее выясняется, что не только мировинги. Да, вот они протоколы сионских мудрецов составили. Дальше выясняется, что вот я тут хочу зачитать. Считается, что кельты, ирландцы, имеют ирландские корни в колене Дановом. И мы пришли уже, вот замкнули кольцо. Не только германцы, не только франки, но и кельты являются иудеями. Здесь все плохее и плохее становится. Опять же, чтобы понятно было, о чем идет разговор. Кельты – это автохтоны Европы. То есть всегда тут жили. Это одно из самых первых индоевропейских племен кельты, пришедших в Европу. Вот это точно подтверждает археология. Пришли они приблизительно 1500 лет до нашей эры, начали свое расселение, пока не стали господствующим населением в Европе. В то время, когда все колени Израиля были на месте. Ни одно никуда не ушло, в том числе и коленка Данова. Была там, где ей положено быть. Ну, в Египте, вообще-то говоря, это как раз время исхода. А потом время судей, а потом время царств, когда все колени на месте были. Давайте с этой книжкой закончим. Честно говоря, меня от нее тошнит. Я не могу ее просто. Вот. А теперь переходим к самому тяжелому. Последние годы, или десятилетия, так сказать, можно, появилось... В околоправославных кругах и православных кругах тенденция к канонизации царя Ивана Грозного. Против государя Ивана Грозного я ничего не имею. Он умер, умер давно. Он давно находится перед судом Божиим, и не наше дело его судить. Меня не устраивают, как историка, не устраивают методы, при помощи которых проводится эта кампания. И здесь я вынужден говорить не о том, что они ошибаются, заблуждаются, или вот здесь про Ноев ковчег, курьезные моменты, веселые моменты. Здесь мы сталкиваемся с прямой ложью. Произошло у меня это столкновение так, я его просто запомнил на всю жизнь. Умный человек, очень хороший человек. Мы говорим об истории, говорим о разных вещах, и вдруг он заявляет мне, что почитает Ивана Васильевича Грозного как святого. Он до сих пор мой друг, этот человек, Максим его зовут, он до сих пор мой друг, и до сих пор почитает его, но уже не как святого. Ну, ладно. Как, ну что же, да, почему, как вот? Я не могу тебе рассказать, но ты вот почитай, называет мне разные книги. Но я говорю, ну прости меня, ну кто из серьезных историков, вот с этого началось, кто из серьезных историков может с этим согласиться, из настоящих историков, не из Чертковых там и так далее, да? Веселовский. Ответ. Степан Борисович Веселовский? Понимаете, вот я застыл с открытым ртом и получил первый раз, потом десятки раз буду получать это предложение, почитать митрополита Иоанна Снычева. Книгу митрополита Иоанна Снычева. Там тебе все объяснят. У историков, в особенности у студентов, давно ходит такая байка, что церковь какие-то документы скрывает. И вот бы в них покопаться, в этих документах. И у меня первая была мысль, он мне сейчас глаза... Вот, там документы есть. Я полез, посмотрел. Это был шок. Митрополита Иоанна я очень уважал. И уважаю до сих пор. Я его почитаю. Но вот эта глава, посвященная Ивану Грозному, ну, во-первых, я убежден, что написано не им. Что там поработал человек, руку которого я впоследствии научился узнавать, называть не буду, чтобы не впасть в клевету. Вот откроем сначала про Степана Борисовича Веселовского. Читаем. «Одним из таких вопиющих камней, в окаменевших мифов марксизма историков, невольно свидетельствующих о несостоятельности богоборческих научных концепций, стал через много лет после Михайловского советский академик Степан Борисович Веселовский». И дальше совершенно нейтральная цитата, из Веселовского. На основании вот этого отрывка почитатели Ивана Грозного записали Веселовского в сторонников прославления. Это будет потом происходить не раз. Сторонников прославления Ивана Грозного. Но дело в том, что Степан Борисович-то был в сталинское время одним единственным историком, кто выступал против реабилитации Ивана Грозного. Ему все публикации перекрыли. И главный труд, антигрозненский труд, конечно, главный его труд, очерки по истории опричнины, был выпущен уже после смерти Сталина. Вообще-то говоря, он был в 63-м году. Я уже не буду говорить о том, что Веселовский никогда марксистом не был. Его всегда били за это, за то, что там марксизмом и не пахнет. Он Ленина употреблял только ссылаясь на то, что в ленинской библиотеке получил материал. Там просто вот Владимир Борисович Кобрин специально задал, сколько раз он упоминает Ленина в книге. И нашел, что там что-то 2-3 раза, но только тогда, говоря о ленинской библиотеке. Но это не весело. Это не весело, потому что это ложь. Это ложь, помещенная в книге авторитетнейшего владыки, настоящего патриота. Вот кем? Злой рукой. Это можно на каждой странице читать. Я только самый яркий момент. Одним из самых уязвимых мест у апологетов Ивана Грозного является убийство двух, несомненно, святых людей. Это митрополит Филипп Калычев, Филипп II, и Корнилий Псково-Печерский и его келарь Васян Муромцев. Спорить против этого факта очень трудно, а доказать надо. А спорить трудно. И вот нужно привести пример человеку, который писал эту часть книги, что митрополит Филипп был во всем согласен с царем Иваном Грозным и одобрял казни. Это не шутка, это серьезно. В качестве доказательства приводится следующий отрывок, я зачитаю. Следующий отрывок в житии митрополита Филиппа. Митрополит ходатайствовал, это пока еще не отрывок, я скажу, когда начнется. Митрополит ходатайствовал о смягчении участи преступников, но политику царя поддержал. И цитата из жития. «На то ли собрались вы, отцы и братья, чтобы молчать, страшась вымолвить истину?» Обличал он пастырей церкви, молчаливо сочувствующих казненным. «Никакой сан мира сего не избавит вас от мук вечных, если приступим заповедь Христову и забудем наш долг, пищись о благочестии благоверного царя, о мире и благоденствии православного христианства». Очевидно из самого отрывка, что он ругает за то, что они молчат и не заступаются. Так это и в контексте, там другого толкования быть не может. Но здесь бессовестный вот этот вот человек, который вставил этот отрывок, просто испугался и понял, что тот не то сморозил. И сделал такую ссылочку. Как правило, эти слова свидетеля Филиппа толкуются в том смысле, что он призывал пастырей покорных царской воле восстать против опричнины. Но в самом тексте речи на такое ее значение нет и намека.
Я просто удивляюсь, а какую цель, с вашей точки зрения, Сергей преследует вот сии авторы? Что они сейчас доказать? Давайте, зачем ревизией заниматься?
Целью я хотел завершить беседу. Ну, хотите, скажу сейчас. Сейчас Россию бьют? Бьют. Били всегда. Друзей у нас нет. Православие – это оплот России. Это признавал даже Владимир Борисович Кобрин, совершенно неверующий профессор. Вот, когда я спросил его, что в личной беседе спросил, как вы считаете, роль православия в истории России велика ли? Это в советское время вопрос был задан. Она определяющая, ответил он. Она определяющая. То есть православие – стержень России, по мнению неверующего профессора, великого ученого Владимира Борисовича Кобрина. Это несомненно, поэтому подломить православие, расколоть, развести в разные стороны. Мне довелось читать лекцию в Виденском благочинии, это храм Иосифа Волоцкого. Знаете тамошнюю историю, может быть, что оттуда ушел в раскол настоятель несколько лет назад и увел за собой часть паствы. Теперь они основали общину в селе Тимохино Рязанской области Касимовского района, это Тимохинский раскол. Я очень хорошо знаю тамошние места, тамошних священников, всех. И они стонут от этого раскола, от того, что ходят по больницам православные священники, возглавляемые ересиархом. Но они и царебожники тоже. Они ушли под знаменем Ивана Грозного. И утащили людей. И причащают больных неблагодатным причастием. А поди отличи, пришел в больницу поп. Один в один православный поп. Так что... Это все очень небезобидно. Это атака. Мы имеем дело с атакой, с прямой атакой.
Возвращаясь к разговору книги митрополита Иоанна Снычева, еще раз подчеркиваю, я не считаю, что глава об Иване Грозном написана им. Я подхожу, в общем-то, наверное, к самому тяжелому вопросу. Это вопрос о разгроме Новгорода. Я зачитаю цитату из книги. «Однако торжество злоумышленников продолжалось недолго. В декабре 1569 года царь с опричной дружиной двинулся в Новгород для того, чтобы лично возглавить следствие по делу об измене. И вот с этого момента я подробно, медленно читаю. И покровительстве местных властей еретикам жидовствующим». То есть здесь пишется... И потом это будет растиражировано в десятках книг, что одной из главных причин новгородского похода Ивана Грозного была борьба против жидовствующих, против секты жидовствующих. Дальше утверждается, что он ее там разгромил, и это ставится ему в заслугу, что секту жидовствующих разгромил Иван Грозный в 1570 году. Секта жидовствующих – одна из самых зловредных ересей на Руси того времени, возникла в 15 веке, точнее, в 1470 году, за год до присоединения Новгорода к Москве. Это целиком привнесенная секта, то есть ее организовали приезжие из Киева евреи, 5 или 2, я пытался разобраться по именам, там то ли 2, то ли 5, ну как посчитать их, по летописям пытался разобраться, как там, сколько там, несколько имен. Они вовлекли в иудаизм, не в какую-то ересь особенную, а в чистый иудаизм вовлекли несколько попов.
до такой степени, что те хотели совершить обрезание. Но приезжие евреи запретили им это делать, потому что они должны были оставаться попами и оставаться агентурой, то есть разлагать. Обнаружил эту ересь архиепископ Геннадий. Новгородский архиепископ Геннадий, вступивший на архиепископскую кафедру в 1485 году. Он провел следствие, причем до конца своих дней он был самым жесточайшим преследователем жидов тующих. Провел следствие, обнаружил, что в нее вовлечены несколько десятков человек, мирян и священников, причем не только в Новгороде, но и в окрестностях. Он их выловил, составил докладную записку, отослал в Москву. Новгород был присоединен окончательно в 1478, а завоеван в 1471 году, вот через год после появления вот этих вот евреев там. Выяснилось, что несколько новгородцев, причем видных новгородцев, переехали из Новгорода в Москву и стали приближенными великого князя Ивана Васильевича, Ивана III, Ивана Великого, деда Ивана Грозного. Это был такой интеллектуальный кружок либералов, скажем так, очень небесталантных либералов, вот, во главе с дьяками, братьями Федором и Иваном Волком Курицыными. Если кто-то поинтересуется этими людьми, я очень рекомендую прочитать произведение, вышедшее из-под их пера. Это «Сказание о мутьянском воеводе Дракуле». Одна из самых читаемых на Руси книг про воеводу Дракулу. Ух, какой был! Там пафос такой, что он был, конечно, злодей, что он был там чудовище страшное, там всех на колья сажал, заживо сдирал кожу, но справедливый. Такой вот. Они были, просто современный термин, может, трудно подобрать, они были молодыми реформаторами. Вот так, пожалуй, это будет более точно. То есть они предлагали государю свои проекты создания государства. И эти проекты государя, умнейшего государя Ивана Васильевича III Великого, увлекали. И, следовательно, какое-то время эти люди пользовались его доверием, и он их прятал. Он их не давал. Но, тем не менее... Там было несколько соборов по жидовствующим. В главном соборе 1504 года принимал участие святой преподобный Иосиф Волоцкий. Он там был двигателем этого собора, собственно говоря. И написал документ, которым потом руководствовалась русская церковь, в руководстве с ересями вообще, просветитель. Дошел до нас этот документ. Федор Курицын тогда уже умер. Иван Курицын с товарищами был сожжен в железной клетке. Казнены были новгородские приверженцы этой ереси. Там было несколько десятков человек, но большинство отделались покаянием. Большинство отделались покаянием и тюремным заключением. Иосиф Полоцкий настоял на том, чтобы всех их имать, что эта секта отличается зловредностью особой тем, что они никогда не раскаиваются искренне, что они специально рукополагаются в священство, чтобы осквернять таинство. Все это было доказано. Все это правда. И тогда с ними было покончено физически. Казни и заключения. Масштабы этой секты жидовствующих я пытался посчитать по процессам, по соборам. У меня получилось 30 человек с небольшим. Просто на Руси не было особой почвы для ересей. У нас буржуазии не было. Вообще-то говоря. И для реформации тоже. У нас были отдельные вот такие вот одиночки, да? Как секту обнаружили? Попы перепились, стали сами хвастаться. Вот и донесли архиепископу. Повторяю, он до конца, на кафедре он до 1504 года был, он до конца, вот буквально пока вот у него сил хватало, он их выискивал, ловил и выловил. И выловил. Во всяком случае, в Москве следы жидовской ереси оставались. А вот в Новгороде-то уже нет. Ладно с этим. Дальше мы видим удивительную картину. Снова появляется еврей, уже в Москве, Исаак. Это 1520 год. И пытается возродить. Его поймали, его посадили, казнили 2 или 3 человека. Сейчас уже точно не помню, простите, по этому делу еврея Исаака. Документы не полностью дошли до собора 1520 года. И в дальнейшем в покровительстве жидовствующим косвенно был обвинен инок Васян Патрикеев, или Васян Косой, князь инок. Закончилось дело заточением его в Волоколамском монастыре. где уже умерший давно его противник, основной противник, Иосиф Волоцкий был. Там он и скончался. Все. Что еще? Следы какие? В 1553-54 году состоялся собор, церковный собор в Москве по поводу ереси Матвея Башкина. Матвей Башкин – обычный человек, москвич, дворянин. Понимается не так, как сейчас дворянин, другое немножко было. Слуга Поддворский. Да. Так вот, он стал задавать неприличные вопросы священнику, духовнику. И прям провоцировать его стал на то, чтобы тот донес. Причем задавал вопросы не на исповеди. И тот открыл Сильвестру, известному потом вследствие сосланному Сильвестру, а то царю. И Матвея Башкина потащили на правеж.
А что за вопросы были?
Может ли священник брать мзду за требы? Справедливо ли, если христиане держат в рабстве христиан в холопстве? Ну, такие вот.
Ну, за такие вопросы надо жечь. А? Жечь надо за такие вопросы.
У нас в самом крайнем случае вот эти казни производились. И его не казнят, Башкина.
Я просто хотел отметить одну вещь, слушая, Сергей, вас, что все-таки мы, наверное, не думаем, что есть некий заговор иудаизма против православия, а, скорее всего, есть заговор масонов против православия и против Русской Православной Церкви. Я бы сказал бы так, потому что я отметил то, что вы сказали до этого, а сказали вы, с моей точки зрения, абсолютно правильно, ну, вы не ждете, естественно, моих оценок для этого дела, что да, иудаизм тех давних уже веков, давнишних веков, предполагал и прозелитизм, пожалуйста, были обращенные, в отличие от той сионистской секты, которая теперь держала верх в Европе современной. Да-да, пожалуйста, конечно, мне интересно, что вы скажете.
Конечно, он не тот. И, конечно, поведение новгородских этих вот пришельцев и этого Исаака, непонятно откуда взявшегося, оно нетипично для псевдоиудаизма. Это совсем другое. Это уже, вот это и есть секта. Иудаизм этот средневековый, да и нынешний, это и есть секта жидовствующих. Почему это секта жидовствующих? Потому что главное заблуждение этой секты, что благодать передается с кровью. От родства по матери. Вот это абсолютно сектантский замкнутый вот этот вот взгляд, который окончательно установил разрыв с той религией, которая была до прихода Христа. Она другая, она совсем другая. А я по Матвею Башкину просто хотел бы закончить. Принесли просветитель, чтобы говорить книгами. Так принято было, так говорить книгами. Их кололи на жидовствующих. Про ересь Башкина было сказано, что это, сейчас процитирую, попробую дословно, суть не ересь, а глупости его. Вот, это вот такая вот мощное такое определение. Правда, потом всплыла еще ересь Ивана Висковатого на том же соборе. Он имел наглость выступить с некоторыми советами по поводу иконописи, а не учитывая, что митрополит Макарий был иконописец. И он знал, как писать иконы. Ну вот за что диака Ивана Висковатого поставили на покаяние, и он кланялся всем входящим в храм у притвора. Это, представьте, Лавров, сейчас министр иностранных дел. Вот. У них ранг был один и тот же, в принципе. Кланялся бы всем. Но это такие времена, они очень интересные, эти времена. Жидовствующие в Новгороде 1570 года? Я не знаю, может, и были. Я не знаю. Да ведь и никто не знает. Так ведь источников нету. Всей своей репутацией ручаюсь. Нет источников, которые утверждают, что Иван Грозный ходил на Новгород громить жидовствующих.
А есть источники, которые утверждают, что Иван Грозный убил массу людей в Новгороде во время этого похода?
Псковская и новгородская летопись, Таубе и Крузе, Шлихтинг, Генрих фон Штаден, летучий листок, типографским образом отпечатанный в Литве в 1572 году, через два года после разгрома, и результаты раскопок, они в летописи отражены просто, вскрытие гробницы, братские могилы.
По вашим прикидкам, сколько примерно людей было убито по приказу Ивана Грозного?
В Новгороде около 2000 человек. Могу поднапрячь точную цифру вспомнить, ну, она просто в синодиках опальных, эта цифра. 2 с небольшим тысяч человек, но дело в том, что Это было время чудовищного голода. Он шел, Иван Грозный, по голодной стране. Ему на пути заготовлены были припасы. Я сам читал, сколько, какие, где. Новгород был ограблен, и села вокруг ограблены. И народ вымер. Вымер от голода потом, уже после погрома. 26 тысяч населения Новгорода. Убито 2 тысячи с небольшим. Это, может быть, не так уж и много, хотя, конечно, много. Но тот мор, который потом наступил, и чума. То есть сначала мор от голода, а потом чума. Споря вот с этими людьми, я просто восстановил последовательность. Чума пришла осенью 70-го года. А по дороге были разгромлены Тверь, Торжок, там в округе Старая Ладога, села. Многовато получается. Понимаете как? Я здесь не для того, чтобы судить Ивана Грозного. Я не знаю его истинных причин, почему он так поступил. Я не знаю их. Знаю только то, что элита новгородская к тому времени была уже промосковская. Там было уже перемешано несколько раз. Неоднократно и дед, и отец переселяли новгородскую элиту в низовские земли, а заселяли москвичами. Там только простое население были коренные новгородцы в этой земле. А уж они были совсем не сепаратисты. Я не знаю, я не хочу его судить здесь. Я не сужу, конечно, хотя сужу. Мне лично Иван Грозный местами даже симпатичен. Я утверждаю, просто копаясь в его личности, я давно им занимаюсь, что под конец жизни он покаялся. Убийства прекратились, казни прекратились где-то с 1579 года. Это одна из причин, почему я не верю в убийство сына Ивана. Но не верю я в него. Это мог сделать Иван времен новгородского похода, но не Иван времен покаяния. Потом, из того, что я о нем знаю, он был неплохим отцом. Он был совсем неплохим отцом. Он любил своих детей. Об убийстве сына говорится в одном единственном источнике. Это записки Джерома Гарсея, английского торгового агента, московской торговой компании. В других источниках ни слова об этом не говорится. А он расписывает, как будто видел это. Упоминается еще, чтобы быть точным, в хронографе дьяка Ивана Тимофеева, но Иван Тимофеев пишет, что вот ходили такие слухи, он не утверждает этого.
Братья и сестры, я просто хотел сказать, что, естественно, нисколько не сопоставляю свои знания со знанием Сергея в области исторической науки, потому что другая специализация, взываю к здравому смыслу. И да, с одной стороны, конечно, цифра чудовищная, потому что приблизительно 2000 человек, казненных Иваном Грозным, в городе население 26 тысяч человек соответствует где-то. Это сидело, пропорция составляла в уме 8-10%. То есть представьте себе, что если в Москве 12 миллионов человек, вдруг будет умерщвлено несколько сот тысяч человек в Москве. Но сразу же предвосхищая, я смотрю, что Сергей уже хочет свой дать комментарий, но тем не менее я скажу, вы представьте, что в те времена абсолютно спокойно Карл V, тот же самый король Испании, творил, ну, парадоксальные по своей жестокости вещи.
Эти времена-то какие были? Религиозные войны шли. Абсолютно. Вот, католики резали протестантов, протестанты, католиков, они соревновались в этом. Противопоставляют еще и там английские казни, английских королей. Я не осуждаю Ивана Грозного, вообще его не осуждаю. Вот, тем более, что правитель, он был парадоксальный правитель. Он, ну, да, разорил страну, конечно. В результате Ливонской войны мы чуть не потеряли территории. Мы чудом сохранили. Чудом сохранили. Вот об этом чуде я пишу в своей повести «Царь». У меня здесь есть такая повестишка про Ивана Грозного. Противники Ивана Грозного бьют меня за то, что я там слишком симпатично показал его. Ну, а сторонники, естественно, за то, что там кровожадный. Так вот, наряду со всеми этими потерями, и человеческими потерями, огромными человеческими потерями в результате, ну, говоря просто, у нас было рискованное земледелие, и крестьянину был нужен запас. Постоянно без запаса крестьянин умирал. И сверхналогами, чрезвычайными налогами, этот запас был выдран с кровью у крестьянина, вырван. И при малейшем неурожае начинался мор. Вот это вот главная причина того, что обезлюдила Русь. Там побеги еще. побеги еще были. Я говорил уже, может быть, сегодня, может, когда, не знаю, что вот, по новгородской земле 1/13 пашни возделывалась к концу правления Ивана Грозного, по Тверской 1/6, богатейшие земли. Сократился набор в армию, в ополчение, дворянское ополчение в 5 раз. Уложение о службы со 100 четей брали воина. Это по реформе Ивана Грозного. Великолепная реформа, кстати сказать. А в конце его правления с 500. И то негодные. С 500 и то негодные. Такая вот ситуация. Но при этом он создал превосходную систему управления, которая может существовать и без царя. Благодаря этой системе управления мы пережили смуту. Минин, помните, кто был, да? Земский посадский староста. Система заключалась в выборности и управляемости внизу и контроле сверху. Человек выбирается разными людьми, полномочия огромные, а отвечает он перед царем, перед администрацией. И снять его, сместить имеет право только царь.
Сергей, как все-таки перепутано все в нашем мире. Из-за Ивана Грозного началась смута, но благодаря его реформам мы ее пережили.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Русская смута – это страшнейшее бедствие. Здесь даже говорили о Божьей каре. Это полная потеря государственности, вообще-то говоря. У нас ведь наступил этап в ходе смуты, когда мы потеряли государство. И выжила, пережила Россия только благодаря вот этим, вот самым мелким административным единицам, которые создал Иван Грозный. Они создали ополчение. Идея объединения их вот этих вот мелких административных выборных единиц в собор, в земский собор, все это от Грозного идет.
Сергей, ну вот вы говорили о клевете на Ивана Грозного. А есть ли источники, которые пишут о нем правду?
Это, конечно, есть.
Какова эта правда?
Ну, примерно та, которую мы сейчас с вами пытаемся вместе вывести. То есть Иван Васильевич, вот каким он представляется мне по источникам, имел 3 периода в своей жизни. Период первый – это вступление на царство и по 1560 год, до смерти первой жены. Это период реформ. Это блистательный период. Читаешь иностранцев, вот тех самых, которых сторонники Грозного ругают, да, что они все врут, там все шпионы и так далее. Читаешь иностранцев, просто диву даешься. Это образ какого-то ангела. Это милостивый правитель, который прощает врагов, которых следовало казнить, а он их прощает. Это мудрый государственный деятель, проведший такие реформы, которые, опять же, определили будущее России на столетие. Забегая вперед, скажу, обвиняют многие славянофилы, обвиняют Александра II в том, что он западник, да? Но вот если мы внимательно посмотрим на, ну, Тихомира в частности, да? Внимательно посмотрим на реформы Александра II, они во многом повторяют реформы Ивана Грозного в XIX веке. То есть это очень жизнеспособно было. Второй период, он начался с 1560 года, когда он подпал под дурное влияние, он был внушаемым человеком. И постепенно подвергался бесовским атакам. Сейчас на меня очень много будут ругаться, тем не менее скажу. По моему убеждению, Иван Васильевич с середины 60-х годов и где-то до 75-го года был бесноватым. Потому что он совершал иррациональные поступки во вред самому себе, неконтролируемые абсолютно, эти вспышки, эти жуткие. Но у него бывали моменты просветления, и он правил страной, управлял. Он вел войну, тяжелейшую войну. И вот третий период, он по времени совпадает с неудачами в Ливонской войне, с началом полосы, отвратительнейших неудач. Мы потеряли Полоцк, его сдал тот самый человек. Не могу доказать, но, по-моему, он доказать не могу, пытался, но не смог. А тот человек, который донес на новгородцев, Петрушка-Волынец, Петр Иванович Волынский. И совпадает он по времени этот период еще с начала его, с явлением Казанской иконы Божьей Матери. Он испугался. Видно, что он испугался. Он в этот период пишет знаменитые синодики. Вернее, приказывает вести розыск всех, кого он казнил. Ну, конечно, не как пишут вот эти вот люди, уголовных преступников. Их убивали в пса место. Их никто не фиксировал, уголовников-то. Ну, это ладно. А вот тех, кто попал в опалу, опальных, он пишет синодик опальных. Он поминает для поминовения их в храме. Причем он боится кого-то пропустить. И записывает в синодике даже там татар, колдуний. Страшный документ. Вот почитайте, документ страшный. Диак Иван Висковатый, и перечисляется, кто с чадами и домочадцы, мужеское, женское, младенческое чину. Это он пишет, он, не кто-то клевещет на него. Он боится. По-видимому, покаяние глубокое, настоящее покаяние. И вот в этот период, это вот я просто хочу к этому вернуться, потому что, ну, по существу, Штефан Баторий, наш основной враг, польский король, венгр, был великий полководец, великий государственный деятель. Он по своим силам мог нас раздавить в это время. У нас просто противопоставить нечего было. И вот в этот момент происходит вот такая гениальная операция. Это момент просветления. Силы Штефана Батория заманиваются под Псков, ненужный ему Псков. И он пытается его взять штурмом, потом осадил, потом бесполезные штурмы. Он тратит там силы. А силы того времени, они в основном наемные. А наемник не любит так вот, когда вот там не пограбить, там чего-то там, вот, а сидеть уже в опустошенном месте. И в результате он соглашается заключить перемирие, а потом и мир, по существу на условиях статус-кво, как будто не воевали. Вот так вот. То есть мы из проигранной войны, благодаря вот этому ходу, и, ну, мужеству защитника Пскова, конечно, и Псково-Печерского монастыря, там много интересного в этом деле, вышли без потери. Территориальных имеют потерь, а должны были потерять. Великая нация в исторических мифах не нуждается. Наши предки создали величайшую империю в истории планеты Земля. Наши предки сделали то, что не сделал никто, это по отзыву английского социолога Тойнби. Мы посадили на землю кочевников и заставили их быть земледельцами. Наши предки перемалывают любые народы, которые входят в состав нашей страны, нашего государства, и делают их русскими. Мы мощнейшие культуртриггеры. После древних греков, конечно, в истории планеты Земля, этим стоит гордиться. И надо оплакивать наше нынешнее состояние. Если о государственности говорить, жалко великую грузинскую литературу, которой больше не будет из-за того, что Грузия от нас ушла. Жалко, очень жалко великую украинскую литературу, которая пойдет в ту же яму истории, то, что сейчас там делается. Да, в конце концов, жалко туркменфильм, который под конец существования Советского Союза научился выпускать очень неплохие фильмы. Это культура, это наше, это мы сделали. И вот это распалось сейчас, да? Это надо оплакивать. Нам есть что оплакивать, есть чем гордиться, придумывать ничего нет.
Дорогие мои собеседники, большое спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам в студию и так интересно рассказать об истории. Вы действительно очень много знаете, и слушать вас было очень интересно. Надеюсь, что нашим братьям и сестрам, собравшимся у радиоприемников, тоже. Я напоминаю всем, кто нас слушал, что в студии «Радио Радонеж» были историк и писатель Сергей Марнов, мой коллега Александр Артамонов, и я, ведущий этой программы, редактор Илья Сергеев.
До свидания, спасибо, что слушали.
До свидания, братья и сестры, храни вас Господь.